Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
За окошком храм Божьей иконы всех скорбящих радости, зимний город. И черный кофе, и Владимирская Русь. Хорошая.
Сердце и вены.
Добрый вечер. 19 часов 10 минут 27 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Начинаем наш эфир. Минус 4 за окном. Зиму просили, пожалуйста. Вот зима, снежок лежит, хрустит. Свежо на улице, но приятно. Значит, так, Тайли пишет, что за нудянка? Это нудянка, называется группа «Черный кофе», композиция «Владимирская Русь», Дмитрий Варшавский, великолепный вокалист. Вот что значит 90-е, пишет 391-й. Рассвет был не только рока, а нынче принят ругать. Ну, я, может, рассвет рока и был, а вот в других, да, каких-то пластах рассвета никакого не было. 692-й, Варшавский супер, согласен. Сергей Васильевич, а в завершении программы «Надо уж листья». Ну да, это еще одна из композиций известной группы «Черный кофе». Но «Листья» мы сегодня ставить не будем, может, в каком-нибудь другом эфире. А Мотокен пишет, это ремастеринг, в аналоге изначальном варианте было лучше, но все равно спасибо. Да, хотел поставить, честно говоря, оригинальный вариант, вот первоначальный, но вот попали почему-то на ремастеринг. А, спасибо за композицию, 100 лет не слушала, пишет Наталья. Да, Григорий СПБ, замечательный фальцет, класс, спасибо за «Черный кофе». Очень рад, что вам понравилась эта композиция, что кого-то она встряхнула. Вот вы же говорите, что я не ставлю русские рок-группы. Пожалуйста, великолепная рок-группа. А «Черный кофе». Так, начнем с чего? Начнем с Израиля. Владимир Путин находится именно в Израиле. Он принимал сегодня участие в памятных мероприятиях памяти Холокоста и, значит, там конференция против антисемитизма проходит. Было очень много интересного, действительно, были какие-то курьезные моменты, были и слезы, и Владимир Путин, и Сергей Лавров не сдержали эмоций, и это вполне понятно, когда открывали памятник, посвященный жертвам блокадного Ленинграда, да, то есть действительно это было очень трогательно. Напомнил Владимир Путин о вкладе советской армии в освобождение Европы. Да, он, вот, как отметил в своем выступлении президент, целью Холокоста было целенаправленное уничтожение людей. Помимо евреев, недочеловеками были объявлены русские, белорусы, украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Ну, поляки про это почему-то забыли очень резко и вспоминать не хотят. Вот они опять приехали, значит, жаловаться, да, на нас какие... А мы плохие. Путин напомнил, что завоеванные территории должны были стать жизненным пространством для нацистов и обеспечить им сытое существование. Также президент сказал, вот, что узнал об очень интересном факте, да, что жители блокадного Ленинграда сдавали кровь, да, в то время, когда город был в осаде. Вот спротестирую президента, сам не знал, только что несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. По словам Путина, на него оказало большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта. Представляете? Президент отметил, что лишенные воды, света и еды люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством. Путин назвал непокоренный Ленинград вершиной человеческого достоинства, указав на величие духа и силу веры в победу блокадников. Знаете, вот я когда сегодня смотрел за открытием этого памятника, невольно вспомнил о том, как мы по-разному чтим память этих людей. Для кого-то это боль вечная. Для кого-то это воспоминания, а для кого-то попытки, как сейчас принято говорить, хайпануть. Я говорю о фильме «Праздник», комедии, так называемой, в кавычках, посвященной блокадному Ленинграду. Я говорю о фильме «Дылда». Да? На мой взгляд, вот то, что произошло сегодня, это живой укор тем людям, которые попытались себе сделать имя вот на этом паскудстве, кинопаскудстве. И мне хочется верить, что новый министр культуры, да, Ольга Любимова, которая в ведомстве Мединского как раз отвечала за кинематограф, она приложит все усилия, чтобы наш кинематограф как-то почистить. Вот от таких людей, пытающихся делать себе имя на свету, и от других, да, элементов, которых чересчур на экранах стало много, я думаю, вы поняли, о ком я, потому что как-то хочется все-таки же мужчин видеть на экране, как вот в Голливуде там же много мужчин на экране, а у нас что-то мало. Но вернемся к Иерусалиму, к визиту Владимира Путина. Были комичные моменты. Он не заметил Владимир Путин президента, то есть принца Чарльза. Да? И Эммануэль Макрон указал нам. И знаете, как получилось? Путин уже сел, а ему указали. А вон принц Чарльз сидит. И получилось так. А, Чарли, привет! Ну как там, семейку колбасит? Да, вот типа вот так вот. Привет, Чарли. С Пенсом Путин не поздоровался. Не знаю, сознательно или нет, но Пенс подошел. А потом и сам первый протянул руку. Вроде бы мелочи. Да, вроде бы такие эпизоды незначительные. Но на самом деле... на них стоит обращать самое пристальное внимание. Вот, допустим, Эммануэль Макрон сегодня показал, что недовоспитала его, значит, жена. Ну, слушайте, ну, взрослый человек, президент Франции, президент ядерной державы, сидит, ручку грызет. Ну, не стыдно? Еще б взял из промокашки шарик бы слепил и плюнул в кого-то. Мне, например, было обидно. Вот приедет сейчас домой, я надеюсь, ему... жена и по совместительству учительница скажет, что ж ты, Эмик, делаешь? Я ж тебе по пальцам давал в школе линейкой за такие вещи. А ты, Эмик, распустился. Вспомни золотые годы свои. Ну и, конечно же, президент Зеленский, который тоже прилетел в Израиль. Я пока не имею информации, произойдет или произошла ли встреча на ногах, о которой говорил помощник президента России. То есть о каких-то переговорах речи не идет, которые запросил Киев, но о встрече на ногах речь шла. То есть это какая-то короткая беседа, наверное. Состоялась она или нет, пока неизвестно. Но Зеленский уже вошел, значит, в историю этого мероприятия. Произошло следующее. Прилетев в Иерусалим, он узнал, что на... мероприятие, которое проходит в комплексе Яд-Вашем, это огромный комплекс, я был в этом комплексе, и скажу честно, после его посещения отходил, наверное, часа 2-3. А не все, значит, люди, которые пережили Холокост, могут попасть на эти мероприятия. Об этом узнал Зеленский. И что он делает? Он оповещает устроителей мероприятий, что... украинская делегация не будет присутствовать в зале, так как решает отдать свои места в пользу вот тех людей, которые пережили Холокост, хотели бы присутствовать на мероприятиях, но у них не получилось. Вы знаете, я был в шоке, как и, в принципе, устроители мероприятия. Они назвали этот факт некоторым вопиющим. Да? То есть, вроде бы, Владимир Зеленский хотел показать, насколько он воспитанный и культурный человек, интеллигентный человек. А получилось-то наоборот. А может, стало стыдно? Вот представляете, вы заходите в этот зал, там идет рассказ, сидите в этом зале, там идет рассказ об ужасных фактах, о зверствах, о трагедии твоего народа, народа Зеленского. А он сидит и вспоминает, что есть проспект Бандеры, что по Киеву маршируют ребята со штандартами и со свастиками на рукавах, шевронами. Может, совесть замучила? Но я думаю, нет. Я думаю, обычная вот такая человеческая глупость. Чем продиктована еще могла быть? Дело в том, что, я как понял, Зеленский летел из Давоса прям. Да? В Давосе он выступал. Можете найти фотографии в Гугле, поискать выступление Зеленского в Давосе. Сидит человек 15, из них 5 смотрят смартфоны, двое спят, и остальные там, ну, делают вид, что слушают. То есть это как бы показатель того, насколько интересна сейчас Украина мировому сообществу, да, или мировым бизнес-элитам, которые в Давосе собрались. Телефон прямого эфира 7373948. 7373948. Следили вы за мероприятиями, которые прошли сегодня и проходят в Иерусалиме? Там было несколько инициатив. Одну из них я вот сейчас сразу вам представлю. Значит, Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит 5 государств. Вот я бы хотел послушать ваше мнение на эту тему. страны антигитлеровской коалиции должны в год 75-летия Победы собрать конференцию, которая напомнила бы об идее их союзничества. И вот Владимир Путин в ходе форума предложил созвать в 2020 году этот саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. Да, как вы видите, название такой страны, как Германия, не прозвучало. Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. То есть члены Совета Безопасности ООН должны вместе обсудить актуальные глобальные проблемы, сказал российский президент, выступая вот именно в Израиле. Причем он отметил, что переговоры в таком формате уже начались. Да? Мы обсуждали с некоторыми коллегами, я цитирую Путина. Насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН. Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Рассказал он. Встреча может быть проведена в любой точки мира. Она продемонстрировала бы верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, духу союзничества, исторической памяти. Ну, понятно, тут как бы Германии и быть не может, ну, хотя бы наблюдателем можно было. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, слушаю.
Вообще, конечно, ну, не за горами, наверное, пересмотр итогов Второй мировой войны. Во всяком случае, наши бывшие союзники как бы к этому уже все шаги делают. И, конечно, на такую встречу они не согласятся. Вот если они не согласятся, то как бы все ясно. Потому что, куда здесь деваются, знаете как, ну, страны, проигравшие, это ясно, с одной стороны. С другой стороны, страны, которые сейчас суверенны, но не были победителями. Как бы Польша, Прибалтика, они кем как бы являются в этой встрече?
А их не будет на этой встрече, их никто никогда не позовет.
Да, да, никто никогда не... Они просто являются кем? Выигравшими или проигравшими? Ну, поляки тут более-менее ясно, а вот Прибалтике вообще не ясно, кто они.
Ну, в Прибалтике вы же знаете, как декларируют, не знаете разве? Они говорят, что они одинаково пострадали как от нацизма, так и от коммунизма, да?
Ну, так они, нет, не ясно просто, являются ли они страной победительницей в таком случае.
Они себя к победителям точно не относят.
Вот, но я про это же говорю. Ну, получается, что мир, знаете как, разве Китай тогда был как-то в странах после войны? Китай,
нет, вот речь идет, нет, речь идет о
современном
мироустройстве. Ну, конечно,
современное мироустройство, конечно, Англия не поедет. На меня о чем договариваться.
Вы знаете, в Англии намечаются, я думаю, такие процессы скоро непростые, что Англии будет не до каких...
Ну, я не знаю, Джонсон-то выиграл, что ему...
Нет, стоп. Я уверен, что после Брексита начнутся брожения. Они уже идут вовсю. В Шотландии идут брожения, в Ирландии идут, поэтому...
Но, по-моему, Англия достаточно стабильна.
Нет, вы глубоко ошибаетесь, ничего подобного. Там корона еще затрясется. Потом вы думаете, что вот это все пройдет просто так, вот этот скандал в королевской семье. Скандал серьезный, кстати.
Да ладно, это... С королем Георгом было намного более...
Я понимаю, но давайте не путать времена короля Георга и мир современный, который...
Он четвертый, это какой-то пятый наследник.
Стоп. Ну, подождите. Да. Он не просто отказался. Он отказался в результате скандала. Ну, вы вспомните все эти вот ходы, которые были. Это был скандал. Это был действительно удар по английской короне. Английскую корону ждут еще несколько ударов. Я в этом уверен. Это референдумы вот эти в Шотландии. И, не дай бог, там дойдет до кровопролития. То есть, допустим, то, что они пошли на такой шаг, как Brexit, я честно говорю, я приветствую. Потому что Евросоюз — это организация, на мой взгляд, абсолютно бесполезная, да, которая кроме вреда ничего не принесла.
Ну, нам только остается наблюдать за ним, за Евросоюзом. В общем, смысл-то какой всех этих встреч? Что с нами-то, как с победителями, больше встречаться не будут. Потому что будут все считать нас непобедителями. А что политическая повестка будет меняться в сторону того, что это была война, развязанная...
Вы понимаете, почему? Вы понимаете,
Гитлера?
Да.
Это будет 100%, это будет все продолжаться, а по прошествию времени, ну уже, знаете как, уже 75 лет, да, а еще 10-20 лет, это уже будет достаточно древняя история, о которой...
Спасибо.
Да.
Спасибо. Спасибо за звонок. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира 7373948. А знаете, почему конференция называется «Память Холокоста» и посвящена она борьбе с антисемитизмом? Объясню, потому что если будут переписаны итоги Второй мировой войны, они переписываются, по полной, причем изуверски переписываются, будет замалчиваться и история Холокоста. Она уже замалчивается. Она замалчивается в Польше, она замалчивается на Украине, хотя Зеленский сказал, говорит, Украина это страна с минимальными всплесками антисемитизма. То есть человек, ну вот он отдает себе отчет в том, что он говорит. Если, вот сегодня, допустим, было написано открыто, Бандера считался одним из агентов Гитлера. То есть именем одного из агентов Гитлера назван проспект. Проходят факельные шествия. Используется нацистская символика. Человек приезжает и говорит, у нас минимальные всплески антисемитизма. У нас его практически нет. Ну, врать-то зачем? Поэтому вот именно Израиль к этой конференции почему привлекает такое внимание? Он прекрасно, Израиль прекрасно понимает, что если начнут переписывать историю Второй мировой войны, историю Холокоста тоже перепишут. Уже начинают переписывать. Поэтому вот такое внимание. Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, смотрите, по поводу переписывания войны, ну, здесь слишком много историй скрывается, да, чтобы их переписывать. Вот. Есть идиоты, которые отрицают нацизм. Вот. Но у меня как бы большая просьба все-таки обращать внимание на Россию. Потому что у нас переписывание нацизма идет полными шагами, к сожалению.
У нас?
И, да, у нас. Посмотрите, пожалуйста, форумы, где откровенно разжигание идет. И все молчат, правоохранители молчат, все молчат. Но,
подождите,
это все
подождите,
нормально.
Подождите, ну примеры приведите, вот форумы, какие форумы?
На Ленту.ру заходите.
Слушайте, послушайте, вот, извините, что я вас перебиваю, не заходите на Ленту.ру. Вот просто не заходите на Ленту.ру и на Газету.ру. Ну посмотрите, во что превратились эти ресурсы. Ну давайте...
Благодаря кому они превратились?
Благодаря тому, кто ими владеет.
Понятно, только там модераторы Рамблер.
Ну, что значит модераторы? Послушайте, у Ленты.ру и у Газеты.ру есть главный редактор, есть выпускающий редактор, да? Там целая иерархия.
Есть отвечающий за комментарии, это Рамблер.
Вы комментарии читаете? Извините, конечно.
Да,
спасибо
да,
за звонок.
Я комментарий.
Не надо читать комментарии, объясню почему. Спасибо вам за звонок, я вам объясню. Дело в том, что, во-первых, в комментариях частенько пасутся боты, ну, это действительно так. Во-вторых, там настолько много дегенератов, да, что вот если читать комментарии постоянно, можно как бы к их участи приблизиться. Ну, правда. Там сидят какие-то недоученные школьники, там сидят плохо отучившиеся взрослые люди, потому что вот иногда почитаешь комментарии, даже в социальной сети, какой-нибудь Facebook и так далее. Ну, такого количества ошибок орфографических, я не знаю, наверное, во втором, в третьем классе уже не встретишь, понимаете? Такое ощущение, что люди просто в школу не ходили или ходили для галочки. Не читайте комментарии, тем более на таких порталах, как Лента.ру или Газета.ру. Да, это не коллегиально с моей стороны, но я туда захожу, если то очень редко. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Ну, это попытка, конечно, нашего президента, это очень великолепный ход, попытка разрушить выстраиваемую демократической партией США вот эту дугу, новую ось, как гитлеровская Германия была там в Японии, страны оси. И, в общем-то, Югославия разрушалась тоже для этого, ведь Хорватия, она входила в эту ось фактически. И вот сейчас последние новости, там в Хорватии другой совершенно расклад, на который даже Литва, там представители балтийских стран, они не ожидали даже этого. Там другая партия пришла в Хорватии. Вот. И, в общем-то, это его попытка разрушить вот эту ось, дугу вот эту, которая выстраивается против нас.
Спасибо. Спасибо за звонок. У нас новости. Ну, будем надеяться, что дуга прогнется и треснет, да, и ничего не получится. А новости, и сразу после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут 46 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, за режиссерским пультом Алексей Люхин. Сегодня знаменательный день, воспользуясь служебным положением, Поздравлю с днем рождения актера, продюсера, певца, каскадера, хорошего человека, моего друга Александра Иншакова. Вот по этой же музыке можно узнать, какой фильм гремел в свое время. Продюсером которого был Александр Иванович Иншаков. И крестоносец, конечно, сильный фильм. С днем рождения, Александр Иванович. Продолжаем наш эфир. Визит Владимира Путина в Израиль. Написано: проигнорированный Путин, вице-президент США, подошел поздороваться сам. Ну, тоже знак, знаете как. Тоже знак. Израильские СМИ откликнулись на выходку Зеленского, вот о которой я говорил, на эту выходку никак иначе. Он решил уступить места в зале людям, которые пережили Холокост, но не могут туда попасть. Значит, канал, один из израильских каналов, Арут 7, заявил, что Зеленский является, мы поняли, что он является крайне ограниченным человеком. Зеленский не представляет из себя ничего, говорится в статье. Ну, то есть, конечно, вот этого ему, скорее всего, не простят. А если простят, то очень и очень не скоро. Также телеканал отметил, что в выступлении Зеленского было много всего абсурдного. В частности, он попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Британии. Ну, вы можете себе представить? То есть человек до сих пор не может отойти от плоского юмора своего квартала и ставит на одни весы Украину, из которой за последние годы уехало более 10 миллионов человек. Сегодня почему-то звучала цифра 10,5 миллионов, на самом деле уехало, по моей информации, больше. Причем эти люди уехали в том числе и в Англию, где работают на низкооплачиваемых на работе для малоквалифицированных специалистов, скажем так, на черновой работе. Кстати, знаете, вот по поводу Украины, если уж коснулись, в Эстонии начали заворачивать украинцев уже пачками, грубо говоря. То есть группы по 8-10 человек отправляют домой прямо из аэропортов. То есть, ну, находят какие-то причины, допустим, нет средств на проживание, да, или к чему-то еще, цепляются и отправляют домой. То есть то, о чем говорили эстонцы, они хотели полностью закрыть въезд гражданам Украины в страну. Они это делали, начали делать так тихо и сапой, без принятия каких-либо законов. Но мы будем еще с ленты новостей наверняка снимать новости, да, которые поступают из Израиля, если они будут поступать, потому что в Вифлееме должна была состояться встреча. Скорее всего, она сейчас идет, представители палестинской администрации с Владимиром Путиным. И вот хочется узнать, о чем они там говорили. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Владимир, по поводу пересмотров Второй мировой, или в нашем понимании, наверное, Великой Отечественной войны, вот хотел сказать я бы.
Да, слушаю.
Недостаточно ли определить свою позицию, ну, которая как бы ясна, ну, я имею в виду позицию нашего государства, ну, всего, как бы, народа. Ну, то, что она понятна. Немножко это. И не требует ни от кого ничего особого-то. Да, предложить встречу. Пусть что-то. Хотят встретиться, пусть встречаются. Не хотят, не хотят. У нас позиция четкая и понятная. Что мы победили. Что мы были правы.
Вот. А вы понимаете, и что вот если они... А вы понимаете, что если им удастся переписать...
Но опять, им удастся переписать.
Да.
Опять, им. Мы живем в своей стране. Мы обозначили свою четкую, нормальную позицию.
А как вам будет, вот, допустим, вот представьте себе такую ситуацию. Они переписали. Вот представьте себе ситуацию. А мы говорим, прошло много лет, вот с того разговора, который мы сейчас видим. Прошло много лет, мы говорим, мы победили в Великой Отечественной войне. Мы освобождали народы, значит, Европы. Мы освобождали концентрационные лагеря, в которых творились зверства. А все страны, которые... Вот, весь Евросоюз, Штаты, они говорят, это страна лгун. Этого не было. И дети, понимаете, и юноши, и взрослые люди говорят, они лгут. Они лгут.
Мы же освобождаем свою историю. территорию свою. Во-первых, там слишком все очевидно, да? Ну, многие вещи, скажем так, очевидны. Ну, их трудно прямо вот так.
А вот что? Стоп.
На 180% переписать.
Нет, а я с вами не согласен. Они для кого очевидны? Для меня с вами, правильно?
Для меня они точно очевидны.
И для меня очевидны.
Для граждан моей страны, так думаю.
А для какого-нибудь, для какого-нибудь Гжегожа или Карела, они абсолютно не очевидны. Я вам больше скажу. И, в принципе, это не удивительно. Многие юноши, живущие в Европе, они вообще мало знают о том времени страшном.
И в их или Смиту, или Джону, так и так вобьют это, если захотят.
Так вот я
так,
вам... Я
в кардинале,
вам...
Так и так вобьют в голову.
Я
он
вам
же там живет.
Я вам о чем и говорю. И знаете, вот смотрите. Это будет очевидно для меня, для вас, для наших детей, для наших внуков. А те, кто будет нас окружать, и те, кто к нам не питает, ну, я имею в виду, окружает нас, не военный детство, а те, кто будет вот рядом, они будут говорить, ну, это страна лгун. Да уж что.
Ну, а вы думаете, я живу в немаленькой стране, да?
Ну.
Достаточно у меня населения. И если, вот есть такая политика, да, если понятно будет, для моих детей очевидно. Для всех моих родных и близких.
То есть политика
это будет очевидно. Этого разве недостаточно будет? Мы будем жить, понимать это.
Ну, спасибо. Это понятно. То есть вот еще раз, да, вопрос-то сложный. Вопрос сложный. Люди переписывают святое. Люди переписывают историю, переписывают беспардонно, переписывают нагло. Почему сейчас извлекаются из архивов вот эти документы? Да? Шоковые документы. Почему поляки сейчас начали скакать? То они в Штаты бегут, то они в Израиль бегут жаловаться. Ну, потому что начали колоть в глазки вот эти вот моменты истории. Ужасающие моменты истории, в которых не хочется признаваться. Но документы есть, против них не попрешь. Да? И нужно делать все, чтобы создавались какие-то международные организации, какие-то форумы международные создавались, чтобы через них доносить до народов Европы, как все было на самом деле. Я вам больше скажу, я уверен, что вот линейка этих документов разоблачительных, ну, для разоблачительных для них, да, то есть для нас это, для тех, кто владеет этими документами, все давным-давно понятно, как и нам, в принципе, с вами. Она уже лежит, эта папка. И расписано, что, когда из нее будет извлекаться. Да? И реакции, в принципе, уже просчитаны многие. Видите, как поляков укололо вот это все? Я думаю, что будут и другие моменты неприятные. Добрый вечер. Алло. Алло. Не алло. А, наблюдатель. Вы так шутите, что ли? Кто Хиросиму бомбил? Говорят, СССР. Да, и Нагасаки тоже СССР бомбил. Ну, вам сам... Вот действительно, вот, вам смешно? Так, для украинцев очевидно 0.34. В Эстонии начали разворачивать украинцев пачками. Переведите или объясните в бумагу. 113. Есть такое выражение сленговое «пачками». Знаете, как вот «пачками заворачивают», да? Или вы хотите, чтобы я общался на стерильном русском языке? Ну, так не бывает. Понимаете, это разговорная радиостанция. Жанр подразумевает под собой как некую фривольность. Поэтому, ну, как-то надо привыкать. А как объяснить внукам, почему победители живут хуже побежденных? Владимир Оборотов. Это очень сложный вопрос. Это вопрос очень болезненный. И, честно говоря, я сам себе его объяснить не могу. Но все прекрасно понимаю. Так, так было всегда и так будет. Что, сопли разводить? Дэн-дэн. Дэн-дэн. У меня как-то нормально с носоглоткой. Так, что там еще? Пикейные жилеты у Ильфа Петрова отдыхают. Ганди — это голова. Я бы ему палец в рот не положил. Лимонадный Джон. Ну, читали. Классик 799. Да, это, так, открывать архивы по максимуму и делать сайты, чтобы все видели. Ну, будут блокировать сайты. Вы сомневаетесь в этом? Да? Роман Маркин. В чем сила, брат? Ну да. Теперь в правде, которая заключена в архивных документах. А какая разница, кто победил в современной жизни? Гильермо. Гильермо, что значит, какая разница? Разница большая. А поведайте, кто такие боты и кто их покровитель? Госдеп? Нет, мегабот их покровитель, да, или супербот их покровитель 390. Поищите, да. А вот газету.ру возглавляет Сергей Рыбко, выходец из «Говорит Москва». Выходец из «Говорит Москва» 381. Дальше что? Ну, возглавляет он газету .ру. Дай бог ему здоровья и успех в газете. Вот Леша Илюхин чихнул. Будь здоров. То есть правду я сказал. Добрый вечер.
Добрый день, Михаил. О, вот ничего... Давайте мы проведем аналогию такую. Война 812 года, 814. Так. Россия, подчеркиваю, Россия освободила Европу. Согласны с этим?
Согласен.
А кто об этом помнит? Почему у нас в 2012 году, когда было 200-летие победы над Наполеоном, у нас не было такой пропаганды, как сейчас? Почему у нас сейчас упоминается, Россия победила в Великой Отечественной. Не Россия, а Советский Союз.
Советский Союз, да.
Да, Советский Союз.
Советский
Союз. Почему-то наши руководители говорят, в том числе первые лица, Россия.
Ну почему, говорит, Россия? Ну, слушайте, ладно, дальше, да.
Нет, я не цепляюсь. Так же, как вы пытаетесь цепляться, кто подал руку, что Трамп подошел, да. Старший
там
подходит
Трампа
к младшему, сильный подходит к слабому и подает
там
к
Трампа
руку,
нет, Трамп не прилетел в Иерусалим. Трампа там нет.
Я говорю не сейчас, а на любом приеме. Ну да ладно. Так вот, поверьте моему слову, я думаю, вы в этом тоже убеждены, что через 50 лет, как и о войне 812 года, все забудут. И как бы мы этого не хотели, как бы не рекламировали, все равно это произойдет. Вы узнаете количество часов в школе, сколько отводится на Великую Отечественную войну. И вы ужаснетесь. Я вам сейчас цифры не могу сказать, но там галопом по Европе в течение 3 уроков, и все. Давайте с этого начнем.
Я вам больше скажу. Я вот, говорю без шуток. Я вчера посвятил отрезок передачи какой-то вот этому комику Александру Долматову, который ноги сделал, да, то есть убежал. Простите там за те, кто слышал.
Понял.
Да, значит, убежал он из России. Так вот, я вам скажу такую вещь. Вот то, что вы сказали, через 50 лет забудут. Я с вами соглашусь, скорее всего. Потому что
я знаю.
Я вот сегодня был свидетелем, опять вот сцена. Идут две девочки навстречу, лет по 14. У меня чуть уши не отвалились. Честное слово, просто.
А что, вы об этом узнали только сейчас?
Да не сейчас, сегодня? Просто... Да, слушайте, я это все прекрасно. Но когда я с этим сталкиваюсь, вы поймите, когда вот ты об этом знаешь, а когда ты раз вот так идешь, и идут две девочки, и тебе наступает просто, вы понимаете, что, да, когда ты слышишь это. Знаете, на хоккейном поле так не матерятся, как они матерились, понимаете?
Подождите, Михаил, секундочку, извините, что несколько приостанавливаю вас. А как вы слышите, когда по радио через слово от ведущих, гостей идет слово «блин»? Как это? Это не то же самое?
Ко мне таких вот претензий нет.
Я не сказал к вам... Если бы вы так говорили, я бы сказал вам в глаза.
У меня есть сленговые, действительно, обороты, я грешу этим, но еще раз подчеркиваю, в эфире, в разговорном, живом, да, эфире, это вполне, на мой взгляд, допустимо. А что касается...
Значит, тогда поговорите со своей Женей, которая русский язык, так сказать, нас учит. Она сказала, это не только недопустимо, это самые низкообразованные люди могут только себя так вести.
Блин, говорить?
Да.
Хорошо. Спасибо. Мы немножко отвлеклись от темы, но я вам скажу такую вещь. Да. Если вот система образования не изменится, если у нас не появится цензура, я говорю это на полном серьезе, по одной простой причине. Я честно скажу, вот я стою и не верю, что это говорю я. Человек, который в Советском Союзе говорил, да нафиг этот железный занавес, да я хочу слушать то, что я хочу надевать то, что мне нравится и так далее. Я говорю о цензуре. Но поймите, мы слушали произведения, которые слушают до сих пор, я имею в виду и рок-музыку, и классику, и эстраду какую-то и так далее. То, что слушают они, вот эту негритянскую музыку, которую они перебивают на русский манер, через слово мат там и так далее и тому подобное. Их превращают сознательно в дебилов. Вот этими тиктоками и так далее. Если им нравится такими расти, ну что мы можем сделать? Либо цензурировать это все, государство должно цензурировать, либо вырастет поколение, от которого нам будет потом страшно.
Кто руководитель государства, не знаете?
Знаю.
Знаете? То есть кто виноват?
Знаете, кто виноват? Все мы виноваты, да, все мы виноваты.
А мы, опять мы.
Да, мы, потому что наши дети.
А кто это мы? Что мы выбрали его?
Слушайте, ну он же тоже, да, давайте, вот же взрослый человек, да. Но он же не может за всем уследить, ну правда?
А не может уследить, так у него, значит, система руководства не выстроена. А не выстроена.
Давайте будем надеяться.
Почему? Значит, он не может
выстроить. Давайте.
А если не может, не надо.
Давайте будем надеяться на то, что вот этот новый кабинет министров сделает.
А при чем здесь кабинет министров?
Ну хорошо, ну допустим, образование, культура и так далее. Мишустин хороший режиссер, насколько я знаю, очень-то.
Мишутин не режиссер. Режиссер, президент.
Давайте, все, ну правда. Хотя спасибо за звонок. Да. Спасибо за звонок, но другие тоже люди хотят поговорить. Добрый вечер.
Михаил, Илья, Москва.
Да, Илья.
Хотел бы возразить слушателю очень быстренько по поводу того, что история о Великой Отечественной войне, ну, не нужно бороться в информационной войне, да, за факты. Сразу вспоминаем Оруэлла, да, 1984, его роман.
Недавно перечитывал.
Да, прекрасно. Первое средство манипуляции, да, в информационной войне или при использовании СМИ как средство манипуляции, да, это искажение фактов.
Да.
Соответственно, через 50 лет, если мы во время 50 этих лет не будем вести войну информационную, да, поддерживать, отставить свою точку позиции на мировой, свою позицию на мировой арене, то, соответственно, элементарно манипулировать другими странами, да, кто плохой, кто хороший, постоянно будет это все мешаться, соответственно, нашим внукам, нашим правнукам потом отражать агрессию людей, которые с чистой совестью, с честными глазами будут считать, что мы враги, потому что если так будет продолжаться, то в конце концов скажут, что мы вообще, грубо говоря, эту войну и начали.
Ну, это понятно, они уже некоторые об этом открыто говорят, что войну развязали Сталин и Гитлер, то есть, причем Сталин называют первым. Ну, по поводу войны 1812 года сравнение, да, я так вдогонку скажу, это две несопоставимые вещи, Великая Отечественная война 1945 года и война с Наполеоном, потому что, во-первых, то, что творили немцы в концлагерях, Наполеону до этого, как говорится, очень и очень далеко, и если сравнить потери, все-таки же 27 миллионов, да, с нашей стороны, то это, ну, несопоставимо.
Абсолютно верно. Причем война 1612 года, там по поводу роли Наполеона до сих пор ведутся, насколько я знаю, исторические споры, потому что он вроде как в своих рекламациях писал, что будет освобождать Россию, да, от крепостного права. И
да, 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 да.
В том числе из интеллигенции, как...
как избавителя, да. Ну, часть интеллигента, да, да, да.
Да, да, да.
Ну, спасибо за звонок, да, хорошего вам вечера. Так, сообщение я почитаю. Значит, для сообщений телефон 8888948. 8888948. 514 пишет, пророк, то же самое говорили наши родители. Игорь, я с вами соглашусь. Вот я почему и говорю, я стою и не верю, что я говорю о цензуре. Но вы не сравниваете рок-музыку, вот сидит Леша, режиссер наш, который прекрасно в музыке разбирается, составляет великолепные плейлисты, профессионал высочайшего класса. Не сравнить ту музыку, музыку подчеркиваю, рэп это не музыка, это читалки. Ну, говорили наши родители, но многие наши родители рок слушали. Вот, допустим, мои родители слушали рок-музыку, они слушали там... классику рока, там и Pink Floyd, и Deep Purple, там и Кровь Пота Слюды. Да много, массу я групп могу назвать. И джаз слушали. Джаз — это вечная музыка, рок — это вечная музыка, классика — рок. А это все схлынет, изуродует поколение, изуродует, и схлынет. Понимаете? Я не говорю, что весь рэп плохой. Но вот хуже русского рока есть только русский рэп, на мой взгляд. Вот и все. Современного русского рока. Потому что мы тоже эти вот традиции утрачиваем. Так, не цензурировать, а предлагать иное в противовес. Согласен, Евгений, согласен. Но дело в том, что у нас, понимаете, в чем вопрос? У нас делать все, чтобы не предложить другое. А если предлагают другое, то оно хуже. Вот и все. Поэтому я не случайно сказал, у меня действительно есть надежда, я от души говорю, правда, от сердца, что с приходом нового кабинета министра что-то изменится, что-то действительно начнет меняться, что люди начнут созидать, что люди профессиональны, что люди будут глубоко вникать в проблемы, подходить к этим проблемам профессионально. И дело для того, чтобы образование получали дети не для галочки, а чтобы его использовать в будущем. И что эти эксперименты, я вот честно говорю, ну правда не понимаю. Вот зачем были эти эксперименты? Эксперименты ставили над людьми, над детьми. Зачем? Почему не берем хорошее? Есть и неплохой рэп. Мало, конечно, Игорь. Согласен. Я, безусловно, я согласен. Есть хорошие исполнители. Но вы понимаете, Игорь, вот смотри, чтобы хорошую играть рок-музыку, во-первых, нужно быть хорошим там инструменталистом или вокалистом, иметь аппаратуру хорошую там. Кто-то самоучка, допустим, кто-то ходит там на курсы гитар. Чтобы читать рэп, нужен микрофон, да, и умение рифмовать худо-бедно слова. Коряво пусть, да, там, без размера. И все. И вот все начали рифмовать, ну не все, но многие начали рифмовать эти слова. Так, американцы устроили геноцид индейцев и до сих пор гордятся этим. Они, русские инженеры, они не гордятся этим. Они об этом замалчивают. Индейцы живут в резервациях, они плохо себя чувствуют. А американцы эту тему, они ее избегают, да. Это действительно так. Так, система образования в России не изменится, потому что новый министр образования занят тем, как бы еще больше расширить ЕГЭ. Андрей в ВМФ. Ну, это еще, знаете, как бабушка надвое сказала. Поэтому будем надеяться все-таки, чтобы не к расширению ЕГЭ, именно не к расширению ЕГЭ пришло, а к каким-то шагам, которые помогут нам давать детям знания. Просто давать детям знания. Хоть в советской школе возвращайся. Добрый вечер.
Добрый день, Михаил. Меня Денис зовут.
Да, Денис.
Мы по поводу фальсификации истории или вообще обо всем?
Можете, да. Ну, видите как, у нас плавненько так раз к образованию пришло.
Ну, понятно. Не, ну, касаемо, скажем так, фальсификации истории, мое-то личное мнение, что нам надо бы с собой определиться, потому что у нас то кто-то заложил какую-то мину под СССР, то почему-то СССР производил одни калоши. И когда мы кому-то что-то высказывать начинаем, то, ну, что вы немножко фальсифицируете, нам сразу этим начинают, ну, в лицо тыкать. Ну, вы же там признали это. Вы признали, что Сталин там у вас кто?
Нет, поэтому... Вы же помните, ну нет, вы молодой же, наверное, да, человек все-таки.
Ну почему, как бы, я чуть-чуть старше, до 10 лет моложе вас.
На 10 лет моложе. Я просто помню вот эту вот кампанию в 90-х антисталинскую, как начали массово выходить книги, да, посвященные тем временам.
Я тоже помню.
Да, не, ну нужно сказать, что книги были сильные, там «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург, да, там были действительно произведения, которые показывали ужасы те эпохи, которые имели место, скажем так. Ну, были же и перегибы, и все это все прекрасно
понимали. Не спорю.
Но вал этой кампании был такой, что сейчас, я не буду называть в эфире, некоторые радиостанции, которые, вот включишь ее в любое время, да, суток,
да.
Там либо
да.
говорят о Сталине, да, вот репрессиях сталинских, либо о том, какой хороший вот этот Алексей Донатчик, да, этот, понятно, о ком речь.
Ну, понятно, да.
Но тема Сталина там нон-стопом идет. Everyday, грубо говоря. Вот с утра до вечера они крутят. Вот эта волна, она до сих пор как бы поддерживается. Спасибо за звонок. У нас новости, к сожалению, вынужден прервать, чисто по техническим причинам. Да, новости, а после новостей продолжим наш эфир. Есть у нас темы интересные.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. 20 часов 5 минут 42 секунды. У микрофона Михаил Шкназаров. Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Что у нас там с пробочками? Четыре балла. Желтенькая такая четверочка у нас. И кто у нас? Что-то вот так вязко, да, так все. Тем таких нету трэшевых. Ну, хочется вот хоть что-то как встряхнуться, да. Только не говорить. Финская красавица. Тарья Турунен на волнах. Говорит Москва. Финская красавица. Тария Турунен прозвучала в эфире «Радио говорит Москва». Ну, тут пишут, что билетов на Тарию не достать, по 12 тысяч даже. Да, был два раза я, но, правда, не на Тарии, а на Найтвиш, когда она была в составе. Сумасшедшие по своей энергетике концерты были, просто они зал держали неимоверно круто. И Марка Хеттала там, он, кстати, сейчас сольник выпустил, на мой взгляд, очень хороший. Очень и очень сильно ребята работали. А вот вживую не прощу я этому латиноамериканцу, который увез финскую красавицу в жаркие страны и разрушил Найтвиш. Продолжаем наш эфир, почитаем сообщение. Эхо — это бренд, а не клака с пропагандистами. Там в эфире все от красных до белых. Давича Жирик был с умницей Жуковым. Будя врать. 391. Ну да, то-то вы сидите на «Говорит Москва», подсели, хвалите эхо. Касаемо вашей культуры и культуры слушателей. Вот, во-первых, он не Жирик, а Жириновский. А Жуков это какое? Из ВШЭ, вот эта вот новая икона, которая там митингует, стоит. Я думаю, эту организацию все-таки в конце концов закроют, вредительскую, которая уродует юные умы и судьбы. Так, что там у нас? У меня вот пишет монтер Мечников. У меня на звонке стоит Deep Purple, песня Burn, и в аэропорту в Кёльне ко мне подошел американец в возрасте и поблагодарил за продвижение красивой и настоящей музыки. Когда узнал, что из России, поблагодарил еще раз. Познакомились, хороший мужчина. Сказал, что мы должны дружить с странами. Да, вот у меня тоже на звонках чего только не стоит. И Рамштайн, и Deep Purple, и даже музыка из фильма «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. Прекрасная музыка, кстати, найдите. Вот в начале, когда он прибывает на пирс. Что-то меня потянуло. Ностальгические воспоминания. Так, давайте, знаете, чем эфир продолжим? Смотрите. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что в настоящее время существует 4 всадника апокалипсиса. Слушайте, я как вспоминаю, как считаю ООН, я вспоминаю анекдот про Вовочку. И, значит, когда его учительница спрашивает, кто сейчас генеральный секретарь ООН, а тогда был Кофи Анан, да, ну, не буду я рассказывать вам этот анекдот, поищите его, посмеетесь, хороший анекдот, добрый, вот, значит, Гутерриш заявил, что в настоящее время существует 4 всадника апокалипсиса, которые угрожают всему миру, об этом он сказал в рамках выступления на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году. Цитирую. Это 4 всадника могут поставить под угрозу каждый аспект нашего будущего, общего будущего. Какие же, значит, по мнению Гутерриша, глобальная напряженность достигла наивысшего уровня за последние годы, что делает риск разрушения системы международных отношений реально. Ну, действительно, вот так посмотришь на все, и такое ощущение, что мы так целенаправленно идем к концу света. Он отметил, что он занимает ведущую роль в попытках предотвратить глобальные изменения, а также заявил о необходимости сосредоточиться на ключевых причинах кризиса. Цитирую, на протяжении наступившего десятилетия мы должны вкладывать средства в искоренение нищеты. Ну, это ничего нового. Уже вкладывают сотни лет, и ничего. Социальную защиту. Здравоохранение и борьбу с пандемиями, образование, энергетику, водоснабжение и санитарию, устойчивый транспорт, инфраструктуру, а также доступ в интернет. Слушайте, по поводу доступа в интернет, я думаю, вот, допустим, Африка. Мне кажется, ну, хорошо там без интернета, да, и как бы и пусть так и будет. Я, может, и не прав. Кроме того, он заявил, что он необходимо справиться с незаконными финансовыми потоками. Никогда у вас это не получится. В жизни никогда вы не справитесь с незаконными финансовыми потоками. Они будут только расти. Искоренить коррупцию и разработать тоже никогда не получится. Никогда не получится. И разработать эффективную систему справедливого налогообложения. Ну, есть страны, где, в которых система налогообложения, она справедливая, дифференцированная. Мы должны строить экономику, говорит он, на будущее, обеспечить достойную работу для всех, особенно для молодежи. Да? Вот. И что, значит, он еще сказал? Ну, вот, про вот такие всадники апокалипсиса. Коррупция, да, значит, глобальное потепление, естественно. И другие проблемы. Я не думаю, что борьба это будет успешный, на мой взгляд. Вот как вы считаете, уважаемые радиослушатели, прав генсек ООН, что мы движемся к концу света, и всадники апокалипсиса уже на горизонте? Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Давайте.
Ну, вы знаете, я думаю, Антонио Гутерреш, как и многие другие, которые заседают в ООН из разных стран мира, несмотря на свою бедность, чувствуют себя лучше, чем, мягко говоря, чем мы с вами.
Безусловно.
Но, по крайней мере, я. Поэтому он обозначил, видимо, повестки, которыми будет озадачено в ООН в наступившем новом году. Я склонен после его так называемых утверждений по поводу апокалипсиса, всего того, что, я думаю, на грани с суевериями, склонен к тому, что он тоже обращает внимание на високосный год, но тем более туда не назначает людей без какого-то жизненного опыта, я имею в виду в глобальном масштабе. Я думаю, что он знает, о чем говорит, хотя, конечно, это все утрировано, и можно принимать поверхностно с тем, в том плане, что я говорю, что это на грани с суевериями. Михаил, а можно вам задать вопрос? Вот, просто не хочу вас выводить на исповедь или какую-то, не подумайте, что это самое. Вот как вы журналист, я думаю, вы недостатка медийности не испытываете.
Трудно сказать.
Да, вот я просто, когда вы появились в радиоэфире, вот у меня сложилось впечатление, когда смотришь на вашу интонацию, ну, вы в доверительно дружеских отношениях с Романом Бабаяном, вот долго он вас уговаривал, ну, я просто знаю, что вы человек очень интеллектуальный, конечно, с моей колокольни судить, я вот думаю, что вы не настолько меркантильный, порой думаю, что вы, когда отвечаете на вопрос, ну, достаточно достающих вас людей, ну, и в том числе и меня, и я думаю, не раз задумывались над тем вопросом, когда вы предлагали данную работу, оно вам надо вообще, ну, вот вы, если, конечно, вы не хотите, не отвечайте.
Я вам отвечу.
Долго ли вас уговаривали вообще вести?
Вообще не уговаривал. Вот без шуток говорю.
Ну, вы относитесь серьезно к тому, что вот сейчас делаете в этом эфире.
Ну, а вам...
Раз у нас
разговор доверительный. Я могу сказать такую вещь. Я даже помню, где эта встреча состоялась. Состоялась она поздно вечером. Рома позвонил, ну, я его называю Рома, не Роман. И говорит, можешь подъехать? Могу. Приехал, в центре города это было. Мы сели. Разговор продолжался, полчаса.
Нет, Стём, мне все понятно, просто всё мне было интересно. Нет. Просто по вашей интонации, тем более вы человек очень тоже умудренный опытом и жизненным, и порой немногие выдерживают здесь, чтобы как бы здесь попросту проводить время даже за денежное вознаграждение. Спасибо большое.
А подождите, а вот такой вопрос. Моя интонация, она о чем вам говорит?
То есть... Нет, я просто работал когда в полиции, ну, в милиции. Но. Я общался со всеми категориями граждан, и уже по интонации чувствуешь, как вы меня все достали. Но я в хорошем понимании это слово, потому что у вас есть своя семья, свои заботы, и вместо того, чтобы проводить, ну, порой с нами...
Не, я вам могу сказать откровенно, вот, допустим, как я себя чувствую, да, мне нравится, то есть, ну, вот согласитесь, когда человек работает, есть такое хорошее выражение, которое не буду, ну...
Нет, я просто вот...
Понимаю, это же чувствуется, что
да,
когда...
Я просто подумал, что вы как бы обязаны были чем-то Роману и согласились вести этот эфир, хотя я повторю, что вы в медийности...
Не, я вам больше скажу, я вам скажу откровенно. По мне лучше утренние эфиры. То есть я, честно, человек утренний, и то, что, допустим, как мы вели эфиры с Машей Андреевой на РСР.
Кстати, Роману надо над этим вопросом подумать. Хотя многим это может не понравиться, но я за это решение и вашу склонность к этому. И потому что вы такой человек на самом деле, как бы, жизнепозитивный. Вот, но я просто хотел это, убедиться лишний
раз. Нет, Роман меня не уговаривал, могу сказать откровенно. И вы знаете, когда вот я умею врать, конечно, да, вот честно скажу, грешен, да. Но вам я не вру, то есть вообще никаких уговоров не было. То есть, знаете, когда вот, я понимаю, как это вы видите, там, ну давай, да не, ну ты что, ну давай, да не, ну брось там, нет, абсолютно нет.
Нет, я думаю, что просто много было желающих, но я думаю, просто подумал, что вы как другу Роману просто из-за того,
нет,
что
вы
друг, и поэтому согласились.
Нет, я...
Без всякого желания.
Правду вам говорю,
ну,
что...
Спасибо большое.
Да, не за что, нет, нет. Знаете как, ну, во-первых, я не из той категории людей, которых нужно упрашивать, скажу честно. Да, да, нет, нет. Вот встретились, переговоры обычно идут, ну, в таких случаях недолго. Да, поэтому интересно тебе, интересно. Вот и все. А любой слушатель, ну, безусловно, он имеет свое мнение, и это мнение интересно и мне, и тем, кто слушает, значит, его коллеги. Просто встречаются, конечно, товарищи, вот интересные. Так, значит, по подключению Романа к продвижению идеи по реформе налоговой системы. Забыла подписаться. Татьяна Петровна, 355-й. А к чему весь этот разговор сейчас был? Человек возвращается в умствование. 099. Слушайте, человек позвонил и задал вопрос. Я на него ответил. Что в этом такого? Вы что думаете? Мы здесь по линейке все ходим? Так, Харьковчане, нас гудочком обвиняться, а то он... Кстати, так... Грегор Тунберг пишет. Во-первых, этот псевдоним придумал я месяц назад, только я его назвал Грет Тунберг, такого персонажа. А сколько денег из пропагандистской кормушки, а сколько Рома Бабаян предложил? Он вам не Рома, а Роман, да, Георгиевич Бабаян для вас, Грегор Тунберг. Из пропагандистской кормушки принесли ясли, знаете, как вот в свинарниках такие, и там денег куча, и меня туда лицом. Раз так, ешь. Заблокируй, пожалуйста, Леша, вот этого вот. Вот этого заблокируй, да. А то как-то поддостали. Перед этой новостью надо было ставить песню Металлика «The Four Horsemen». Да, согласен, Тигр Толстой, молодец. Вот. Ну, знаете как, вот реакция не стала. Вообще другая песня стала ротаться. Ладно, давайте говорить о серьезных вещах. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Я вот так вот сказала бы, что для некоторых, и таких много, апокалипсис – это, знаете, например, наоборот, распространение интернета. Вот вы, помнится, упоминали там афоризм Казимы Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его» и так далее.
Не, да? Фонтан устал, а вот заткни фонтан, дай ему отдохнуть. Пруткова.
Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то они себе и носят. Вот
да,
как
да,
раз,
да.
Это вот как раз интернет, это такая мировая фабрика по производству людей колбас.
Нет.
Вот
я так
да, конечно. Вот знаете, так вот смотришь, вот там вот сидят ливерные колбасы, этим надо что-нибудь попроще. Кто женился, кто развелся, у кого там чего там извез. Вон там докторские колбасы сидят, эти хотят до 150
нет,
лет.
Нет, подождите, должны. Посмотрите, я всегда говорил это и буду говорить. Учиняется. Интернет, для кого-то великое благо, для кого-то великое зло.
Знаете, понимаете? Что хочу?
Это как вот, да, говорите, да.
Да, я просто хочу сказать, что как раз многие люди-то, понимаете, с информацией-то надо же уметь работать, а загружают себе информацией, такие вещи откалывают. Вот у вас кто-то звонил, не знаю, молодой, наверное, человек, который сказал, какая разница, кто победил во Второй мировой. Ну, просто, ну, диву даешь,
не,
но хотя бы
нет,
подумал
стоп,
бы.
Стоп, подождите, тут не работа с информацией, тут умение мыслить. Да, человек может мыслить, может делать выводы. Делает выводы правильные. Кто-то делает выводы.
Ну, аналитическое мышление, если у человека есть, он может пользоваться интернетом. Но если ты дурак дураком, ну чего тебе в этот интернет ходить? Ты там только еще больше впадаешь, понимаете?
Я понимаю, да. Спасибо.
Большим идиотом становишься, да, конечно. Но просто людям, каждый имеет себя понятное
спасибо.
Дело.
Я понял мысль.
Нагрузился какой-то информацией.
Спасибо.
Думает, он во всем разбирается, спасибо. Все понимать. Я, знаете ли,
спасибо. Я вас понял. Я просто другие слушатели тоже хотят пообщаться. Я вас понял. Дураков много, да, и в интернете, и в реальной жизни. Но я заметил, что в интернете их намного больше. По одной простой причине. То есть они как там самовыражаются. А когда человек начинает самовыражаться бесконтрольно, то его, грубо говоря, прет. Вот как говорят, знаете, прет, его распирает просто. И он начинает писать такую ахинею, он начинает показывать все свои уродливые стороны. Так вот... Знаете, массированно просто, он бомбит своих вот этих подписчиков, там, не знаю, вот еще слово «фолловер» — это просто прекрасное слово. Раньше было слово «фоловать», да, вот от английского, девочку, сфоловал девочку, ну, тоже «фоловый» наследовать, да, теперь «фолловеры» вот это. Так, вот я новость снял. В Конституцию предложена поправка Калягина Петровского-Мацуева, господи. Члены рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, директор Эрмитажа Михаил Петровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин предложили дополнить статью основного закона о национальных символах пунктом о культуре. Ну-ка, интересно. В ходе заседания рабочей группы Александр Калягин озвучил. Это пишет Трамбль, озвучил. Предложение, разработанное совместно с коллегами по творческому цеху. Они предложили дополнить статью 70 о флаге, гербе, гимне и столице пунктом о культуре. Предложенное Петровским... Ну, вы корректора-то наймите. Ну, правда, ну, честное слово. Вот смотри, пишет Леш, предложенный Петровским Мацевым. Какой он вам Мацевым? Мацевым. Вместо Мацуев они пишут Мацевым. И выпускают их. И Калягином. Хорошо, Калягин еще написали, наверное. Положение звучит следующим образом. Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством. Хорошо. Великолепно просто. Внимание, цитирую еще раз. Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Теперь внимание. Какая культура России? Современная? Или наследие культурное? Вот дальше. Она поддерживается и охраняется государством. Является уникальным наследием. Какая культура? Современная культура – это уникальное наследие? Российская поп-музыка – это уникальное наследие? Стендаперы – это уникальное наследие? Кинематограф современный – это уникальное наследие? Если да, то как бы, ну, мне эта поправка кажется странной. Вот давайте на эту тему пообщаемся, уважаемые радиослушатели. Можно ли вот культуру нынешнюю назвать уникальным наследием многонационального нашего народа? Да? Егор Крид. Наследие уникальное. Хобана! Да? Или кто там? Гнойный. Хобана! Наследие. Шнуров. Хобана! Наследие. Ну, с таким наследием мы далеко-то не уедем. Как вы, кстати, уважаемые, давайте, голосовалка-то сегодня не работала. Что ж ты устала, голосовалка, и заснула, и не работаешь. Культура России, современная российская культура является уникальным наследием? Безусловно. 134-21-35. 134-21-35. Нет, конечно, 134-21-36. Нет, конечно, 134-21-36. Современная российская культура является уникальным наследием? 134-21-35, да, безусловно, 134-21-36, естественно, нет. Добрый вечер.
Добрый вечер. На мой взгляд, физкультура – это наше наследие, причем оно идет из какого-то советского прошлого, потому что я постоянно вижу, как мужчины сморкаются на улицах, все мусорят.
Не о той культуре речь идет. Есть культура поведения, а здесь идет речь о пластах культуры, о литературе, о живописи. Нет, литература и сейчас воспитывает. Если читать книги, то они воспитывают. Если смотреть ТикТок, то он не воспитывает.
Я соглашусь, но я не считаю мою современную культуру каким-то нашим. Я сейчас пытался перебрать что-то. Я 82-го года, меня зовут.
Очень приятно.
Я 82-го года рождения. Я пытался так в голове придумать. Я вот очень люблю музыку. Ну, там и так далее. И мне, к сожалению, никакой современник не приступит.
Заур, что-то плохо слышно. Чуть-чуть погромче. Видимо, машина.
Кроме, конечно, Виктора Цоя, но его я тоже не могу уникальным наследием назвать, потому что все-таки это узкая очень такая аудитория у него. Поэтому никакого наследия культурного нет. Все сморкаются на улицах и молчат.
Я с вами соглашусь. Я вам больше скажу. Спасибо за звонок, Заур. Хорошего вечера.
Всего доброго.
Всего доброго. Я, значит, с месяца два назад в интернете написал в Фейсбуке небольшую заметку, в которой сказал, что искусство вот, группы, то есть творчество группы Кино, оно и Виктора Цоя, царство ему небесное, оно известно узкому кругу людей. На меня набросились. Ну, господа, а что набрасываться-то? Широкий круг — это мировая сцена. А узкий круг — это вот мы. И, ну, если говорить, ну, откровенно, давайте будем откровенно. Если бы не Юрий Айзеншпис, то никакой бы группы Кино и не было. Ну, давайте правде в глаза смотреть. Добрый вечер.
Добрый вечер, зовут Виталий.
Да, Виталий. Ох, полминуты у вас, правда.
Да, я просто хотел бы вам напомнить, что в свое время для современников Есенин не был таким же выдающимся, как сейчас, да? И Пушкин не был. И были поэты, и
Пушкин,
кстати, очень часто гонимы в свое время, и гонимы даже после смерти какое-то время.
Только, знаете, один вопрос. Вот у нас 10 секунд. Назовите гениев, равнозначных Пушкину, Есенину, Айвазовскому, Мусоргскому. Назовите хоть одного современного гения.
Через 50 лет я вам его назову. Вот это ответ.
Я вам скажу это имя. Ольга Бузова. Спасибо. Спасибо за звонок.
Специальная Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Добрый вечер. 2:35:42. Михаил Шкназаров, хотел сказать, телефон, у микрофона. И Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Мы на финишную прямую выходим. Да? Вот, так, голосование у нас. Считаете ли вы нынешнюю российскую культуру уникальной? Вот мы говорим о поправке. Да? Как там поправка называется? Сейчас скажу. Калягина, Мацуева, Петровского. Да? Вот, Конституцию предложена поправка Калягина, Петровского, Мацуева. Звучит так. Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством. Да, то есть, ну, вот, культура настолько разнообразна. Вот что считать современной культурой? Вот, допустим, эти гуфы там пишут. Я, кстати, сообщение почитаю. Цой поизвестнее в Америке будет, чем какой-нибудь гуф, предположу. Ну, 099, я вам, с вами согласен, он, наверное, известен, но вы же согласитесь, что Цоя в Америке знает, ну, очень ограниченное число слушателей, русскоязычных, да, которые там, ну, вот, жили в России, уехали, то есть в Союзе, уехали из Союза, из России. Еще в 90-х «Паук из коррозии металла» говорил: «Рэп — это кал». Даже композиция у них есть такая. Знаю, да, естественно, знаю. «Гений кто?» — спрашивает Мотокин. «Высоцкий». Соглашусь. Высоцкий — гений. Абсолютно с вами согласен. Да, но назовите мне в наше время второго Высоцкого. Вот назовите мне в наше время какого-нибудь гениального автора книг, автора музыки, да, кинорежиссера назовите мне гениального в современной России. Вот именно гениального. Не высокопрофессионального, да, не выдающегося, да, я выдающихся, честно говоря. Не, ну, безусловно, то есть вот, если брать режиссеров, Никита Михалков. Потому что есть фильмы, которые непременно войдут в копилку российского советско-российского кинематографа. Допустим, «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Бесподобный фильм. Очень черный и бесподобный фильм. Да много у Никиты Михалкова картин, которые хочется пересматривать. «Лагутенко» неплох, 099 пишет. Ну, я вам могу сказать, что если вы послушаете... как же группа называлась? «The Monkey». Послушайте группу «The Monkey». Да, и сравните с там, очень много композиций похоже. И «Невеста», и «Владивосток 2000». Так странным образом, понимаете. Что касается слов, которые ему Метроль пел, ну, как-то, не знаю. Они, мне кажутся, странными достаточно. Хотя «Владивосток 2000», хоть и такая композиция краденая, но красивая. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Сергей Алексеевич.
Знал, Сергей Алексеевич. Ну, как вас не узнать? Да, слушаю вас.
Вообще... Подлинная культура тяготеет не столько к образованию, сколько к воспитанию. Угу. Ведь согласитесь, что культура — это то, что нельзя ни заложить, ни купить.
Нет.
Ее можно только передать, ее нельзя приобрести с дипломом. Вот культура, она передается.
Конечно.
А мы ее не приняли. Мы как бы образовался разрыв. Вы правильно говорите, где она сейчас-то, вот современная культура?
Нету.
У нас что осталось, что мы поддерживаем? Ансамбль Александрова, Моисеева, хор Пятницкого, Кубанский хор. Вот он, что было создано. За это держимся. Хорошо, хоть за это держимся. А всякие Басковы, Киркоровы, которые кошачий корм пропагандируют. Да. Разве это культура?
Вот вы хорошо сказали, Сергей Алексеевич. Кошачий корм пропагандируют. Это да. Очень хорошо было.
Ну, да. Поэтому, ну что, Мацуев, это самое, они специалисты в своей области, тут надо, можно быть специалистом-пианистом, можно там быть специалистом-музеем, а тут речь-то идет там о таком масштабе, что надо понять, что тот, кто буравил частность, он не может там, где надо принять решение на уровне всего государства, на уровне это, тут надо по-другому мыслить. Как это, они думают, что запиши сейчас строчку, и культура, что ли, появится?
Согласен. Согласен.
Сделайте
согласен.
Сначала закон о культуре, напишите там эту формулировку, и потом надо поправлять дело. Они уже сразу лезут в Конституцию.
Согласен, согласен. Спасибо за звонок. Да, и не поспоришь. Всего вот так. Спасибо, хорошего вечера. Ну, вот тут пишет Иван Б. Вы одно сообщение 6 раз послали. Балабанов. Царствие небесное, но, извините, ну не гений. Гафт, согласен, Домино. Актер гениальный, выдающийся. Вот просто выдающийся. И роли запоминающиеся. Так, и что там с нашей уникальной культурой 665-й? Ну, не знаю. Судя по голосованию, ничего хорошего. Да? Дело в том, что живешь в виртуале, все окружающее кажется голубым и зеленым, а любая дрянь шедевром фантазии интеллекта, пишет 008. Ну, шнур по культурнее смотрится, не весь, 099 пишет. Да? Давайте поговорим о культуре. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Сергеевич.
О, Виктор.
Но. Михаил Сергеевич, жгите, не стесняйтесь, а на чудаков не обижайтесь. А теперь по делу, можно?
Разрешите
высказать мою точку зрения вот насчет культуры. А вот эстрада как к культуре подходит?
Ну, естественно, это естественно, эстрада — это часть культуры нашей.
Ну, я понимаю, Михаил Сергеевич, вот театр тоже подходит, да, наверное?
Ну, безусловно. Смотря ну, какой, вот... если Серебренникова, то вряд ли.
Ну, вот я только хотел, как говорится, вы мне, как говорится, с языка сняли. Ну, что это такое за безобразие, как говорится, на это самое, как на эстраде ходит, как говорится, в неглиже. Грубо говоря, мягко выражаясь.
Слушайте, и... если бы просто ходили, так еще ладно, а ты там да такое я... вытворяешь, что караул.
Я вас отлично понял. И еще, значит, вот насчет, это самое, вот что-то с языка-то вы мне сняли. Ну ладно, насчет вот эстрады. Ну что это такое? Это пляж или что-то такое, понимаете? Вот мне лично, как, ну, обижайтесь, не обижайтесь, нет, все в рамочках. Как мужику, вот посмотрите, как говорится, на это самое безобразие, там топики, шмопики, но наденьте ты все-таки женщину, заинтересуй, как говорится, мужской пол, понимаете? Посмотришь на это дело, и все, настроение, как говорится, пропадает. Вот такое у меня, как говорится, в таком духе, в таком
Виктор,
разрезе.
Я понимаю, но если там под топиком хороший балкон и есть голос еще, так это супер.
Да, я забыл, извините.
Понимаете?
Который пропагандирует мышек и собачек.
Да, да. Спасибо, Виктор.
Хорошего эфира.
Хорошего вечера, спасибо. Виктор – это талисман. Вот на РСН был талисманом РСН. Нету больше РСН. Теперь «Говорит Москва». Виктор талисман на «Говорит Москва». Добрейший человек. Отличный. Так, 625-й пишет. Тарковский – отец гениальный поэт и сын гениальный режиссер. Да, кстати, отец говорил, что вот рифме нужно следовать абсолютно. Просто вот он рифму, кстати, возводил в абсолют. А гениальный режиссер, безусловно, согласен. Вот я считаю, допустим, «Сталкер», я об этом говорил некогда. Это не просто фильм, это фильм такой портал, который вот тебя просто раз так засасывает и уносит другую абсолютно какую-то реальность. Где они? Их нету, «Царствие небесное». Понимаете, о чем я говорю? Это пласт, но он остался там. Вот нету равных фигур Тарковскому отцу и Тарковскому сыну. Вот. Что тут пишет? Лагутенко предсказал, что на новой купюре 2000 будет Владивосток. Ну, наверное. Кстати, может, даже приняли во внимание эту песню, сказали, давайте сделаем, Илюша, приятно, давайте там... Так, Мацуев был лучше всего на конкурсе Чайковского. Мацуев лучше бы своей культурой озаботился, на конкурсе Чайковского сидел в жюри и игрался в телефоне. А мы, слушатели и зрители, все это наблюдали сверху из амфитеатра. Полное неуважение консультантам. Пишет 177-й. 77-й номер в НХЛ. Под ним играл Пол Коффи. Правильно, еще несколько ребят. Так, Виктор Цой, гений, до сих пор слушает. 764-й. Ну, 764-й. Вот при всем моем уважении к памяти Виктора Цоя, извините, но гением он не был. Да, и группа «Кино» не была далеко гениальной. Вы можете мне там чем угодно бросаться, помидорами, словами и так далее, но вы послушайте. Певцов и Серебряков — гениальные актеры? Росомаха, вы серьезно? Росомаха, вы серьезно? Певцов и Серебряков — гениальные актеры? Ну ладно. Родстер пишет, Пугачева прокатит? Куда прокатит и на чем? На самокате прокатит или на велосипеде прокатит? Не знаю, на чем она прокатит. Добрый вечер.
Михаил, здравствуйте. Денис, Москва.
Да, Денис.
Михаил, да. Вот, вот эта вся культура и бескультурия, и вот этот процесс сам деградации и морали, и вот это разложение дальше продолжаем толерантности, анимализации. Ведь он кем-то был запущен, это касаемо нашей территории. Ведь кому-то было нужно, чтобы на нашей территории жили глупые люди, без царя в голове, слушающие, ну, бескультурные, скажем так.
Соглашусь.
Вот. И этот процесс...
Идет.
Идет. Ну, может быть... Вот Гутерреш, он не глупый же мужик. Это же все, понимаете, это же все одна и та же линия.
А, Денис, вот извините, если... извините, секунду. Вот, чтобы я не забыл. Зайдите сегодня на Царьград. Статья называется «Залезают детские души. Олигархи придумали новое оружие против народа». Смотрите, я только под зак вам прочту, и вы продолжите. В США опубликована статья, вскрывшая механизм навязывания миру супербогачами идеологии и практики гомосексуализма. Эта статья страшная. Ну, вот. Это громыхнуло. Просто в Америке это врвануло, вот эта статья.
А мы не знали?
Да я прекрасно это знал. Я это знаю прекрасно.
Ну вот смотрите, 100 лет. Берем, начиная с... даже не с 905-го, да, с русско-японской войны.
Да.
Вот в единоборствах есть такое понятие «раскачать».
Угу.
Но 100 лет идет раскачка нас. Мы за 100 лет, за 20 век, потеряли очень большие территории.
Естественно.
И надо понимать, что эта история продолжается, и никто нас просто так не оставит в покое. Им здесь нужны люди... никчемные по одной простой причине. Им люди не нужны.
Да, это факт. И нужны территории, есть, им нужны недра, да.
Да, все, что делалось все эти годы, не для того, чтобы мы с вами, Михаил, ходили в лаковых штиблетах и ездили на Мерседес.
Конечно.
Они про другое. Поэтому я вот, ну, некоторые думают, что это паранойя. Но
я думаю,
что необходимо все-таки надеяться на лучшее всегда. Но готовиться-то надо. Я очень надеюсь, что нашему руководителю тоже есть люди с паранойей вокруг него, которые ему говорят, что надо готовиться. Потому что чем сопровождаются те процессы, а вообще какой сейчас идет процесс слома системы?
Конечно.
Он сопровождается еще и так называемой национал-правовой революцией. То есть везде это тихая революция, она и у нас потихонечку началась, и это прекрасно. То есть этот процесс краха, по сути, глобализма, вот этой глобальной системы, ну он не бывает без крови.
А мы,
как обычно, имеем возможность не успеть подготовиться.
Денис, вот почитайте эту статью. Она не случайно в Америке ее выпустили, да, вот, несмотря на эту дутую, да, их толерантность и политкорректность. Вот когда слышу эти слова, у меня рука тянется к Вальтеру. Вот честное слово, правда. Я хочу сказать такую вещь. Безусловно, громыхнет. И никакая не паранойя. Мне же пишут здесь, вот Шахназаров, он больной, он на теме гомофобии свихнулся. Не надо забывать, где я прожил большую часть своей жизни. Я видел, как это насаждается там. Я вижу, как это сейчас насаждается здесь. И насаждается,
Михаил,
очень успешно, я вам скажу.
Ну, я вам могу сказать так. Мы очень хорошо умеем работать в режиме аврала.
Да, пока жареный петух, это называется.
Да, ну вот. Но иногда меня посещают мысли о том, что, ну, может быть, надо как-то ускориться.
Ну да, не для эфира тема, конечно. Хорошего вечера.
Не падайте духом, Михаил.
Да, взаимно. Всего доброго. Всего доброго, хорошего вечера. Да, нет никакой паранойи. Нет никакой паранойи. Просто вам внушают, что ничего такого страшного-то не происходит. А на самом деле происходит. И происходит давно уже. И это видно. И продолжаться это, безусловно, вечно не будет. Ни в Штатах не будет продолжаться вечно, ни в Европе это вечно продолжаться не будет. В Европе уже пошли процессы такие, сдвиги, можно сказать, небольшие. А потом двинет по-настоящему. Двинет по-настоящему. Потому что так продолжаться не должно. Это чисто какая-то дьявольщина уже идет. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, узнала вас. Добрый вечер.
Я вообще не поняла, при чем тут гомофобия и культура.
Но...
я не буду говорить о Чайковском, но я очень люблю Висконти. Это мой любимый режиссер.
Я Фредди Меркьюри люблю, и Роба Хелфорда тоже люблю.
А я люблю и Рихтера люблю. И Элтона Джона люблю. И мой любимый актер, я считаю, что очень красивый мужчина, Жан Маре.
Жан-Мари, да. Даже выражение было «жан-марировать», знаете, Анна, да, старая?
Знаю. Я, когда в 68-м году узнала, что он гомосексуалист, спасибо, сидела.
Да, у меня мама тоже расстроилась, когда узнала. Вот. Да.
Ну... Но я хочу сказать другое. Вот напрасно все так как-то странно называется о Мацуеве.
Как странно.
Да, Высоцкий, он гениальный человек. Такого никогда не было, нет, и надеюсь, что не будет. Он один такой. Но один такой для России. Я не знаю, какие у него были выступления в США, не видела. Но когда он выступал во Франции, это зал для своих. Это небольшие, так называемые, аккордеонные залы. Человек 50, ну, 70, 40.
Я знаю про этот
концерт. Там была только русскоязычная эмиграция.
Да, да, да.
Спроси француза, кто такой Высоцкий. Ну, хорошо, если там вот кто-то знал Марину Влади, приходил. Французам наш Высоцкий, простите, совершенно не нужен. Но спроси француза, кто такая Плесецкая, а те, кто постарше, Галина Уланова, они тебе сразу расскажут. Любой американец в возрасте тебе расскажет, кто такая балерина Стручкова, о которой мы уже не помним. А они помнят.
Но, Анна, вы же,
вот чем проблема.
Вы же не будете отрицать того, что Высоцкий был гениальным поэтом. Можно по-разному относиться к манере исполнения, да, то есть она не всем нравится. Кому-то больше, допустим, я знаю люди, которые говорят, вот а мне Розенбаум больше нравится. Но как поэт Высоцкий был гениален. Он играл на нерве. Он писал на нерве. Да? И его стихи...
Я не знаю, в чем дело. Но... Я прошу прощения, что перебила, но мне Высоцкий ближе как драматический актер.
Ну, тут я с вами, честно, извините, но не соглашусь. Вот правда, насчет актерских способностей Высоцкого я как бы промолчу лучше, а вот как поэт я его просто обожаю, да.
Это... Наверное, мы с вами разные поколения, может быть, поэтому.
Да.
Я же не говорю, что он был бог знает кем, и вообще это самое, не стоит он нашего внимания.
У меня, знаете,
как говорила моя свекровь,
у отца
была... которая его органически не передает.
Не-не, у отца даже была кассета, я помню, кассета, вот 90 минут, не, 60 или 90, бас, выпущенная во Франции выпущенная. А тиснение было на обложке, значит, красная обложка и золотое тиснение, Кремль и Ели, да, вот это был концерт Высоцкого в Париже. Это они там выпустили, во Франции. Очень редкая была кассета, к сожалению,
потерялся. Пластинки привозили, кассеты не привозили.
Ну вот кассета была, именно кассета.
Да, просто свекровь его не переносила, она говорила, я никогда не видела его трезвым.
Ну, вот именно. Ну, да,
знаете, мама старенький человек, она 905 года, у нее свой жанр в голове был, я ее за это не
ожидаю. Людям гениальным свойственны пороки, к сожалению. И кто-то на этих пороках, вот, допустим, все его практически стихи были написаны в состоянии, которые далеки от адекватных.
Ну, я же не отрицаю гениальности Высоцкого.
Да, да.
Я говорю, что это для нашей культуры, для нашего внутреннего потребления.
Да, для нашего
внутреннего потребления. И пусть мне кто-нибудь объяснит, что такое культура.
Да.
Культура — это когда я, старая дура, звоню на радио, а со мной вежливо обращаются? Или культура, когда я умею пользоваться десертной вилкой для винограда и устричным ножом, но не могу отличить фавизм Матисса от кубизма Пикассо? Или как?
Это все ответвление от общего понятия культуры. Да? Вот, допустим, ну, вы кубизм упомянули, допустим, а... Я к нему отношусь как-то, ну, не знаю, предвзято. Я и Малевич с Кандинским так не очень, честно говоря, люблю. Потому что люди, которые с маузерами ходили, они с кистью в руке, они как-то доверия не вызывают. Да? Или примитивизм Шагала. Ну что там?
Мы сейчас... Не, ну, примитивизм Шагала, я с вами... А как же Секирос?
Мы с вами сейчас далеко зайдем, Анна. Я так чувствую, да. Спасибо за звонок. Хорошего вам...
Ну, простите, если что не так.
Нет, все так. Все так,
я себя плохо чувствую, он даже в Питер не поехал, поэтому сижу.
Выздоравливайте, выздоравливайте. Спасибо. От души говорю, значит, выздоровеете. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего вечера. Ой, как далеко мы до Секейроса добрались, да? Не, ну сколько людей, столько мнений. Потом культура — это действительно такой пласт, из которого так вот просто такие лучи, как из вулкана пепел, вот из культуры выходит. Леша песенку нашел. Уже немного совсем осталось. Так, я почитаю сообщение. Кто сейчас занял частоту русской службы новостей? Петр. Слушайте, Петр, я не знаю, правда. А может, на этой частоте что-то и транслируют, но насколько я знаю, по моей информации она свободна, скажем так. Ну, а раз частота свободна, значит, она продается, потому что, чтобы вы понимали, частота — это очень штука такая дорогая, невидимая, но дорогая. Амин Алумбарти популярен. Леш, ты знаешь такого Амина Алумбарти? Я тоже не знаю. Михаил, не будьте примитивным, мы о вас лучшего мнения, 991. Я постараюсь исправиться. Я ж уважаю ваше мнение. Актеров я ценю за дар перевоплощения. А Высоцкий во всех своих ролях был похож только на самого себя, Герман. Ну, я не буду комментировать, у меня своеобразное отношение к его актерским способностям. Пар Горького тоже, скажете, за бугром не знают. Еще как знают. И Саша Маршал, до сих пор мы дружим, он общается с ребятами, с которыми, с монстрами рока, с которыми они выступали на одной сцене, а выступал он с такими ребятами, что... Дорогая передача, если вы не отзовитесь... Дорогая передача, я пишу вам чуть не плачу. Вся канатчика выдача, да, помните? Прекрасная песня была. Так, кто это они, кто это мы? Где это там и где это здесь? Владимир Оборотов. Вы о чем, Владимир? Так, может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз, весь мир в труху. Но потом, это, по-моему, из этого фильма, как его... Дембель, да? Как он назывался? Фильм ДМБ, да, ну да, ну я угадал. Да, говорит, бахнет. Великолепно он умер, этот актер. Вот как он сыграл роль этого прапорщика? Вроде фильм такой небюджетный и все, а прекрасно сыграл. Уважаемые радиослушатели, я прощаюсь с вами. До свидания. У микрофона был Михаил Шахназаров. За режиссерским пультом был Алексей Илюхин. Хорошего вам вечера. Леша подобрал песню. У нас традиция, напомню, звукорежиссер подбирает песню на свое усмотрение. А я поехал в ночь. Счастливо!
Вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».